Заключительная мишна в трактате Псохим. В ней приводятся два мнения: Раби Шмуль и Раби Акива. Раби Шмуль полагает, что произнесшее благословение на пасхальную жертву, на поедание пасхальной жертвы, освобождается тем самым от произнесения отдельного благословения на жертву Шломим, на жертву Хагига. Раби Акива считает, что благословение на пасхальную жертву не освобождает от обязанности произнесения благословения на жертву Шломим и наоборот. То есть это автономные, самостоятельные благословения, самостоятельные обязанности, которые друг с другом не связаны напрямую и не являются одно под множеством другого. Гемора приводит как бы объяснение, на первый взгляд, во всяком случае, мотивов этих мудрецов, в связи с которыми они высказывают, вернее, мотива, в связи с которым они высказывают такое мнение. Между Раби Ишмуэлем и Раби Акивой есть аналогичный спор на тему регламента обращения с кровью пасхальной жертвы и жертвы Шломим. Раби Ишмуэль полагает, что зрика, крапление, бросание крови, неаккуратное швыряние крови, которое характерно для обращения с кровью жертвы Шломим, включается в проливание крови, договорились не переводить, зрика, метание, крапление, швиха, проливание крови, которое характерно для пасхальной жертвы. И, следовательно, и отсюда, как бы, для него жертва Шломим включается в пасхальную жертву, и поэтому произнесшее благословение на пасхальную жертву тем самым освобождается и так далее. А Раби Акива полагает, что зрика и швиха – это две совершенно автономных вещи, которые друг с другом, которые не являются подмножеством друг друга, не входят друг в друга. И отсюда как бы следует то, что, так мы предположили во всяком случае, следует то, что он полагает благословение на жертву Хагига и жертву пасхальную отдельными друг от друга благословениями, которые друг друга никак не освобождают. В первом пункте мы познакомились с вопросом Лехем Мишна, комментатора на Рамбама такого известного, одного из центральных комментаторов, который подмечает, что Рамбам в разных местах своего кодекса Мишна Тойра приводит два законодательных решения с точки зрения данного места из Мишны Геморы, не вяжущихся одно с другим. С одной стороны, он выносит законодательное решение относительно благословений на жертвы, он выносит законодательное решение по мнению Раби Акивы. Так, во всяком случае, сейчас представляется, ну и трудно представлять иначе. То есть, полагает, что пасхальное благословение, благословение на пасхальную жертву не освобождает от произнесения благословения на жертву Шломим. И наоборот. С другой стороны, обсуждая вопросы регламента обращения с кровью, он таки считает, что в той ситуации, когда человек должен был совершить крапление, но он не метнул кровь, а ее пролил, он выполнил свою обязанность. Следовательно, он считает, что крапление входит в совокупность того, что описывается действием швиха. Зрика входит в швиху. И здесь он вроде бы высказывает мнение, подобное мнению, или просто пересказывает, следует мнению Раби Шмуэля. Но дело в том, что мы же с вами вроде как пришли к выводу, во всяком случае предположили, что мнения по поводу крови, они являются источником для мнений по поводу благословений. Следовательно, если в области крови он идет по мнению Раби Ишмуэля, то и в области благословений он должен следовать этому мнению. Иначе получается неувязка. Лехем Мишна видит в этом серьезное противоречие, но так и не разрешает его, как говорится, оставив лицриха и юна, отметив, что это нуждается в дальнейшем пристальном доисследовании. Та же страница 72, далеко от начала мы не ушли. Пункт бейс, продолжаем. «Бекамен кемес бешас мацину». В нескольких местах в Шишасе Дрей Мишна, то есть в Талмуде, проще говоря, в данном контексте, мы обнаруживаем «Шемадгишу мевайре за кишур ваашайхус десию масеха сына отховас масеха шелахарео». Мы обнаруживаем связь, которую есть основание считать характерной. То есть вот «Бекамен кемес» — это скорее во множестве мест, даже не в нескольких местах, а во множестве мест. Мы обнаруживаем, что завершение трактата связано с началом следующего трактата. «Увелошна гемора». И, выражаясь языком геморы, вот в этом самом множестве мест, где она объясняет такую связь. Михдитонаме, с какой стати, значит, в таком-то трактате излагается такой-то сюжет. Почему данный трактат, там, скажем, начинается отсюда? А потому что мы из такого-то трактата солик, из такого-то трактата он исходил. То есть начало следующего трактата в определенном смысле обуславливается завершением предыдущего. Но это на самом деле общая мысль. Мы с вами постоянно, как раз таки на утреннем хасидосе, по-моему, из беседы в беседу мы какие-то, ну, кстати, этот тезис довольно давно почему-то у нас не звучал, но это досадное недоразумение. Повторяем раз за разом, что порядок Торы – это Тора. Сам порядок изложения в Торе представляет собой часть учения, представляет собой, более того, вещь, с которой, на основании которой можно совершать выводы, на основании которой можно что-то выучить для себя в плане наставления даже и так далее. Зачастую беседы Ребе, они вообще обсуждают вот исключительно порядок, причины некоторому порядку изложения. Ну и в данном случае то же самое, разумеется. То есть, когда мы говорим о порядке, причем порядке такого крупного плана, порядке следования трактатов Талмуда, то, ну, в общем, напрашивается сказать, что этот порядок мудрецами продуман, не случайен даже, наверное, в более очевидной степени, нежели порядок следования там сюжетов внутри трактата. Как мы вот в Гадранах все время связываем между собой завершение трактата с его собственным началом, точно так же, ну и, наверное, даже с большей очевидностью, завершение некоторого трактата связано, ну и вот в русле этой цитаты, которую здесь Ребе приводит, обуславливает начало следующего трактата. «Майшно», продолжение цитаты, «майшно детоной», как, в чем исключительность вот этого отрывка, то есть в чем связь между этими отрывками в данном контексте, примерно так, наверное, надо перевести. В Алпи Зе Цорих Бир, в соответствии с этим нуждается в объяснении. Мау Ашайхус Шель Мишна Анал Шебесоев Масехас Псохим и Матхолас Масехас Школем Шила Ахареху. В чем связь Мишны, которую мы начали обсуждать выше, где Раби Ишмоль и Раби Акива спорят, получается, по поводу благословений, с началом трактата Школем, который следует за Псохим. Варамбам Багдамус Лепиржа Мишна из Койсов. Рамбам в своем предисловии, комментарию к Мишне, есть комментарии Мишны, составленные Рамбамом, пишет: Весидер Ахаркейн, Ахарей Псохим, Школим. То есть, ну, на самом деле, мудрецы достаточно активно занимаются прояснением того, почему один трактат следует за другим. Это такая, ну, достаточно пространная тема для обсуждения, достаточно обычное обсуждение, скажем. Ну и, в частности, Рамбам тоже занимается прояснением тому, почему один порядок Мишны следует за другим, почему один трактат Мишны следует за другим, или трактат Талмуда, ну, понятно. Так вот, в своем комментарии к Мишнаес Рамбам пишет, в частности, что, дальше цитата, «и упорядочил вслед за тем», то есть вслед за трактатом Псохим, трактат Школем, к Мойше Низдеру Батейра, подобно тому, как они располагаются, как эти сюжеты располагаются в Торе. Умивайр Бетойсвас Йомтов, и Тойсвас Йомтов, комментатор, в основном комментатор, такой комментатор, комментатор, который затрагивает множество вопросов и обсуждает многие вызывающие вопросы моменты Мишны, да проясняет вслед за другими комментаторами и также проясняет намерения комментаторов, которые занимаются комментированием Мишны, предшествующих ему. Так вот, Тойсвас Йомтов объясняет, что Рамбам здесь имеет в виду, кого нас Рамбам, «Гиши парша школем бехитисо койдем ли парша самоидес, шо парша сэмойр». Он имеет в виду, что раздел, посвященный школем, сейчас проговорим эту тему, излагается в недельной главе Китисо, которая предшествует разделу, посвященному праздникам, в недельной главе Эмойр. сам по себе этот тезис вызывает удивление и вопросы, которые, возможно, всплывут дальше, а может быть, мы их зададим сами, если они дальше не всплывают. Наверняка они всплывают дальше. Сейчас мы что должны с вами прояснить? Первое, школим. Раздел, во-первых, что такое школим, собственно говоря. Трактат школим, как и все другие трактаты Талмуда, разумеется, занимается кучей вопросов, но его заглавие и, по всей видимости, основная тема, наверное, раз он называется так, значит, основная тема такая, как в нашем обсуждении недельных глав и даже в большей степени, занимается он ежегодным сбором специальных пожертвований, которые, специальных пожертвований в размере полушекеля, которые производились в храмовые времена. Эти самые полушекели, сдать их обязанность, лежала на каждом совершеннолетнем мужчине-еврее, причем это была обязанность настолько, то есть настолько была недобровольная вещь, то есть это не доброхотное пожертвование, не собирание цдоки, кто сколько даст, а это именно вот такое совершенно обязательное, вплоть до того, что если человек там отказывался сдавать, то с него брали эти деньги насильно, сдать именно полшекеля серебра, определенный вес серебра, вот в храмовую казну как бы. Эта обязанность достаточно сложно регламентирована тоже, отдельная обязанность, и источником ее является приказ Всевышнего, связанный со сбором пожертвований на строительство мешкана, который содержится в недельной главе Китису. Собрать с каждого там, с каждой головы по полшекеля. В пожертвованиях на мешкан было несколько разных категорий пожертвований. Основных три. Вот одна из них, которая не различалась. Ни бедный не мог дать меньше, богатый не мог дать больше. Вот именно полшекеля. Зато абсолютно с каждого, вне его желания и вне его, в общем, ну, даже возможности, то есть даже нищий он должен был там каким-то образом изобрести способ, как он может, да, откуда он может достать вот эти полшекеля и сдать их. Надо сказать, что полшекеля это не полшекеля, разумеется, современных. Собственно, монета израильская называется шекель хадаш, новый шекель, то есть это вот такой новодел. А полшекеля именно вот в тех мерах серебра, которые имелись тогда, насколько я понимаю, это достаточно большая, в общем-то, сумма денег для нищего человека, возможно, и не очень подъемная, но вот все равно он должен был ее сдать. Так вот, трактат «Школим» занимается обсуждением этой темы, и во всяком случае она, как основная, сдается его заглавием. А недельная глава Эмейр, наподобие недельной главы Пинхас, является местом, где собраны воедино обязанности, заповеди, касающиеся большинства праздников. Или всех, наверное, всех праздников. «Вэгайну дэкмой шебатэйра парша школим гилифней парша самоядэйс». То есть, подобно тому, как в Торе раздел «Школим» находится раньше Китиса, находится раньше раздела, связанного с праздниками, то есть до недельной главы Эмейр. Кейн гамбе сейдер амасехтес бо амасехтес школим лифне амасехтес шеля моедим. Подобным образом в Талмуде, в Мишне, в порядке трактатов, трактат школим находится ранее трактатов, посвященных, имеется в виду, всем основным праздникам, Йойма, Сука и Хулу. То есть, Йойма – это Йом-Кипур, Сука, праздник Сукес. Эло шамикол моким гигдим псохим лишколим, но, тем не менее, составитель Мишны ставит трактат псохим еще раньше, до трактата школим. Лифиши ги смуха лишабас, поскольку, с другой стороны, раздел праздников, бепарша самойдес, шебепарша сэмуэр, раздел праздников, он стоит по соседству, в непосредственном соседстве, следует непосредственно за разделом, посвященным субботе. «Вегам митцва решойна аль-едеи мойша рабейну, вегибе паша сбой, агдума лыкетисы». И также раздел приказ справлять Песах, и многие заповеди, касающиеся Песаха, они излагаются еще ранее, до недельной главы Китиса еще. Китиса – это книга Шмойс, глава Емойр – это книга Ваикра, которая следует за главой Китиса. Так вот, в самой книге Шмойс заповеди, связанные с Песахом, они излагаются ранее заповеди, связанные со Школем, в главе Бой. В главе Емойр тоже излагается, тоже обсуждается Песах. Но первая заповедь, которая была дана Моше Рабейну, как здесь отмечает, то есть из Йомтов, это заповедь пасхальной жертвы, заповедь, вернее, Песаха, данная в связи с выходом из Египта, как понятно, с руководством Моше Рабейну выходом из Египта, и она дается еще в недельной главе Бой, то есть ранее всех этих сюжетов. Еще раз эта мысль, она могла показаться несколько запутанной. Рамбам просто говорит, что расположение трактатов Псохим, потом Школем, обусловлено порядком сюжетов в Пятикнижии. То есть Йомтов это проясняет. Почему ему надо вообще это прояснять? Потому что заповеди, связанные с Песахом, скажем, они в Пятикнижии встречаются многократно. Встречаются и до приказа о сдаче пожертвований Школе, и после этого приказа. И непонятно, что здесь Рамбам имеет в виду, строго говоря. Так вот, он объясняет таким образом данное расположение трактатов. Для того, чтобы это понять, кстати, зря я не проговорил это сразу, но лучше поздно, чем никогда. Сейчас мы с вами перешли, начиная с Шаббас, мы с вами находимся во втором седере, во втором порядке Мишны, то есть во втором комплексе трактатов, который называется Моэд и посвящен, содержит в себе в основном трактаты, которые посвящены праздникам или тому, что имеет отношение к праздникам. Ну, понятно, что основной объем этого седера – это трактаты, посвященные крупным еврейским праздникам из письменной Торы, устной Торы, начиная с Шаббаса, Псохим, посвященный Песаху, Йойма, посвященный Йом-Кипуру, Сука, посвященный Сукес, там, Мегила, посвященный Пуриму, и так далее. Среди этих трактатов оказывается трактат Школем, который говорит о заповеди сбора полушекелей, которые шли на общественные жертвоприношения. Вот эти средства, собранные полушекеля со всего еврейского народа, они составляли храмовую казну, которая расходовалась на общественные жертвоприношения. Ну, там, если от этих средств что-то оставалось, то они использовались дополнительно, дополнительные нужды, но в основном, основная статья расходования этих средств – это общественные жертвоприношения. Понятно, что это имеет отношение к праздникам с одной стороны, но сказать так, что уж прямо совсем напрямую, довольно трудно. Тем не менее, этот трактат включен в последовательность трактатов данного раздела Мишны и занимает среди них достаточно раннюю позицию. Последовательность Шаббас и Рувин, она, в общем-то, понятна. Ну, Шаббас как величайший из праздников. Вслед за ним и Рувин, который по существу, и это мы показывали, кстати говоря, в двух предшествующих адроним, представляет собой, ну, некоторое развитие разговора о субботних законах. Дальше следует Псохим. А почему вслед за Псохим появляется трактат Школем, это нам не вполне ясно должно быть. Так вот, то есть Рамбам говорит о том, что это связано с последовательностью сюжетов Пятикнижии, с порядком, который избран Пятикнижием, как Мишна следует за Пятикнижием. Но тут у нас возникает вопрос, а как же Мишна следует за Пятикнижием в данном случае? Вопросов у нас возникает очень много, сейчас вам еще Рэбе озвучит еще до кучи, много всяких разных вопросов, уже применительно к полученным нами объяснениям от той Йомтов. Но как же интересно, Мишна следует порядку Пятикнижия, а если разделы, связанные с праздниками, скажем, в главе Емойр, они следуют за Школем, и дает ответ, то есть у Йомтов. Да, раздел, связанный с праздниками, следует за разделом, где дается, разделом Китиса, где дается обязанность сдачи полушекелей. И поэтому все праздники, почти все, абсолютное большинство праздников, следуют за трактатом Школем. Но дело в том, что разговор о Песохе, заповеди, связанные с Песохом, заповедь справлять Песох, в разделе Имоя следует сразу за субботой. И поэтому, мол, составитель Мишны Песох выносит вперед Школем так, чтобы он следовал за разделами, связанными с субботой, Шаббас и Ерувин. Помимо этого, разговор о Песохе в Пятикнижии начинается на самом деле еще раньше. Впервые о Песохе, о заповедях пасхальных, говорится еще в разделе «Бой», когда только начинается разговор о выходе из Египта. Всевышний дает Моше Рабейну распоряжение, касающееся выхода из Египта, ну и, соответственно, Песоха, поскольку Песох – праздник выхода из Египта, и впервые справлялся именно при выходе из Египта. Все последующие, Песох Мицраим, помните, все последующие Песохи – это, ну, как бы вот проекция того Песоха первого, несколько измененная, модифицированная еврейским законом, Всевышним. Некоторые детали справления этого праздника, они отличаются от первого Песоха, но, тем не менее, все это является следствием того первого Песоха. Ну и, следовательно, Песох выносится вперед Школем. Поскольку Бой, где говорится о Песохе впервые, находится раньше недельного раздела Китиса. Вот такая, надеюсь, что освоенная, достаточно понятно изложенная мной мысль, еще более схематично она будет излагаться в кратком содержании урока. «Вейный мувен», продолжает Ребе, «и непонятно наши вопросы. А Рейбе сидан шель масехта де седер моет, голых рабейна околь жахар паршас моедейс, в порядке трактатов порядка моет, седера моет, раздела трактатов моет, Рабейну Акодыш, то есть Раби Иуда Анусис, составитель Мишны, следовал за порядком Моедес, за порядком изложения праздников, Шелахен Сидр Сука Увейца Швуис Ахар Школем, по причине чего он излагает законы, связанные, вернее, размещает трактаты Сука и Бейцо, которые соответствуют праздникам Сукаис и Швуис, после Школем, а фальпидих сив шолыш реголем тохейг ли бепаршас мишпотим, несмотря на то, что справляй три праздника мне в году, общий приказ праздновать шолыш реголем, содержится в недельном разделе, мишпотим, который предшествует недельному разделу китису. Лефиши голах ахар паршас мойдес. Почему? Потому что, мол, рабейну акодыш, в смысле Раби Иуда, но составителя Мишны, это тоже цитата из Тосфот Йомтов, в том же самом месте, просто чуть-чуть там ранее, позднее, не скажу точно, но вот потому что упоминание общее о праздниках, мол, его не интересовало, а он смотрел, когда он размышлял о том, как ему расположить трактаты, он смотрел на раздел Моедес, в смысле имеется в виду на раздел Эмойр, и как там расположены праздники, в какой последовательности там перечисляются праздники. «Веим кейн гави лейли садр масехас школем лифней масехас псохим». Ну, если так, то хорошо, тогда ему трактат «Школем» надо было разместить прежде трактата «Псохим». «Ой, гам лифней масехас шаббас», на самом деле, также тогда до трактата «Шаббас». Потому что в недельной главе «Эмойр» перечисление какое? Там вначале говорится о субботе, потом о Песохе и так далее. Ну и если он действительно прицельно, с точки зрения Тосфот Йомтов, прицельно смотрел на данную последовательность, то тогда ему надо было вынести, ну хорошо, Шаббас, может быть, это величайший из праздников, особый такой праздник, совершенно особый, и поэтому, наверное, его надо вынести в самое начало, но тоже не факт. Но уж всяко раздел «Школем» должен был располагаться до трактата «Песох», а может быть даже, в скобочках Рэбе говорит, а может быть даже и до «Шаббас». Потому что он располагается ранее раздела Эмоэр в целом. «Велойли гавсик бо бейна масехтас депаршас моэдес». И с какой целью? Чтобы он не разделял, он получается таким внедрившимся внутрь той последовательности, которую подразумевает недельный раздел Эмоэр. «Ой там косов». То есть, ну, в общем, короче говоря, вот так вот. Я думаю, что если покопаться, то можно, даже особенно не копаясь, можно придраться ко многому в этом объяснении. Ну, вот Ребе не то что придирается, а просто обращает наше внимание на то, что данное рассуждение, ну, оно достаточно странное. То есть, либо мы говорим, если мы говорим, что составитель Мишны прицельно следовал порядку, которого придерживается Пятикнижие в разделе Эмоэр, то тогда у нас трактат Школем, ну, здесь лишний как бы, то есть не то, что лишний, хорошо, может быть, его надо привязать к Седер Моэд, но тогда он должен находиться где-то в самом начале, но, во всяком случае, не внедряться между трактатами, которые соответствуют изложению разных праздничных законов в трактате Эмоэр, в недельном разделе Эмоэр. Либо, значит, логика какая-то другая. На всякий случай давайте еще пару слов на эту тему. На самом деле, ну, любой человек, который читал Пятикнижие, он понимает, что и заповеди, связанные с субботой, и заповеди, связанные с разными праздниками, со всеми праздниками, по меньшей мере, в Эмоэр и Пинхас они упоминаются, упоминаются в Пятикнижии многократнейшим образом. То есть, я не помню, честно говоря, мудрецы подсчитывают, сколько раз, скажем, даются заповеди в Пятикнижии, связанные с субботой. Множество раз. Не помню конкретного числа, но множество раз. И поэтому сказать, что суббота, она стоит перед праздниками, можно только, если мы сосредотачиваемся на каком-то конкретном перечислении. То же самое касается и праздника Песах, и, ну, как мы сказали, всех других праздников. Во всяком случае, ну и вот Песах, он упоминается, получается, и в Пятикнижии и до раздела Школем, и после раздела Школем. Но коли Тойсвес Йомтов избирает такую позицию, Раб Йехуда Аноси следует порядку, которому следует Пятикнижие в разделе Эмоэр, то тогда нас не интересует, на самом деле про праздники говорится в недельной главе Мишпотим, то есть до Китиса вообще про все праздники. Совокупный приказ справлять праздники, он дается ранее. Поэтому если и Раби Гуда Аноси на него как бы не обращает внимания, то есть он сосредоточен на той последовательности, которая задается разделом Эмоэр. Ну, если так, то при чем тут Школем? Почему Школем внедряется внутрь при всей той логике, которую он вот накрутил вокруг этого? «Ой, там кособы тойсус йомтов шум». Мисефер Юхасин Бешем Рав Шарир Агоин. И еще одну причину приводит Тойсвес Йомтов там же. Из Сефер Юхасин от имени, где приводится это мнение, от имени Рав Шарир Агоин. Дебосер псохим танинон школем шиим мильфонов веке эхот миньонов. Псохим, мол, учат до школем. Вернее, Школем после Псохим, скажем так. Потому что он до него и представляет собой одну из его идей. Что это означает? Ну, сейчас мы это с Ребе проговорим, эту идею. Что трактат Школем в определенном смысле является тесно связанным с трактатом, вернее, Школем являются тесно связанными с Песах, с праздником Песах. Каким образом? Сбор полушекелей начинали первого Адара. Зачем? На всякий случай, Адар – месяц, предшествующий Нисану. А Нисан – это месяц, когда справляют праздник Песах. Почему начинали сбор пожертвований вот этих, начиная с Адара? Для того, чтобы из собранных на собранные деньги начать приносить жертвоприношения, уже начиная с Нисана. То есть, в связи с наступающим Песохом, в определенном смысле. Сбор шекелей начинали перед Песохом для нужд как бы Песоха. если я правильно понимаю, об этом идет речь. И Рав Шарира Гоин полагает, что по этой причине школем учатся после псохим, как такая вот связанная с псохим тема и обусловленная как бы Песохом, обусловленный Песохом момент. Но дело в том, что само по себе это утверждение нуждается в существенном прояснении. А именно, ну, по-моему, это напрашивается. «Вецорих биор» и нуждается в объяснении. «Микейван шаги лифонов», поскольку шекели предшествуют, сбор полушекелей предшествует празднику Песах. «Беяхот беадр машмина лашколем», как гласит закон, первого адара оглашают относительно полушекеля. То есть, ну вот, глашатаи во всех еврейских местах, они напоминают людям о том, о необходимости сдавать типа полушекеля. «Бихдей лигови акарбонес масхель минисан» – для того, чтобы начать приносить жертвоприношение уже в Нисане на эти средства. Но так ведь тогда «авилей лишанес масехес масехес школем лифны масехес псохим» – тогда, ну, вроде как, обычная логика подсказывает, что трактат школем должен был бы быть расположен до трактата псохим. «Велома шонова лахарео». А почему же он тогда учит его позже? В чем смысл этого довода, в чем смысл этой последовательности? Поскольку полушекели до Песоха, поэтому полушекели учатся после Песоха. Ну, такая, в общем, спорная логика. Пункт Гимл, и мы останавливаемся на вопросах в данном случае, в случае предыдущего пункта, и еще дополнительно. И вот распространился обычай связывать адра при завершении изучения трактата, когда произносится вот такая, такое вот обобщение гадран, связывать между собой сиюма масехас бе атхалоса, завершение трактата с его началом, валдерах маскифина схола лиашлома, подобно тому, как ставят между собой, смыкают между собой начало изучения и завершение изучения предшествующего объема материала. То есть зачастую, когда, ну, самый выдающийся пример, наверное, ежегодно каждый еврей обязан проучивать, ну, в определенном смысле обязан, обычай такой, что он проучивает все пятикнижие целиком. В определенном смысле, даже для людей, которые, может быть, не очень занимаются учебой, но, по крайней мере, ходят в синагогу, это происходит автоматически, само собой, то есть каждую неделю, согласно заведенному обычаю, осуществляется публичное чтение Торы в синагогах, и каждую субботу читается новый раздел таким образом, чтобы Тора была целиком прочтена и выслушана евреями на протяжении года. И вот в Симхастейра осуществляется прочтение недельной главы Броха, завершающей пятикнижие, и сразу вслед за этим начинают читать Тору заново для того, чтобы маскифин асхола да ашлома, для того, чтобы поставить в непосредственном соседстве, сблизить максимально, вообще не прерываться между завершением изучения и началом следующего цикла изучения или началом изучения нового материала. И в данном случае, когда совершается гадран, мы об этом говорили, когда начинали эту книгу, делая общее вступление, когда происходит завершение изучения существенного объема текста, скажем, трактата Талмуда, то почему, собственно, принято связывать между собой завершение трактата с его началом, ну, в частности, потому что возможно возвращение к началу трактата и изучение его заново, изучение его наново, которое будет подразумевать раскрытие новых и новых вещей, которые не были раскрыты, не были обнаружены при там, первом изучении и так далее. Так вот, Рэбе отмечает, распространился обычай связывать завершение трактата с его началом. Уму ваншаатам лазе улойбигдей лихидуды ливад. И понятно, что целью такой связи, раскрытия такой связи, является не просто проявление какого-то такого изысканного остроумия, ну, согласитесь, это, в общем, достаточно изысканно, доучить трактат до конца и связать его, завязать его на начало, указать на то, что на самом деле завершение трактата и начало, они как-то вот содержательно связаны. Так вот, это не для того, чтобы проявить остроумие. Кием ли фиши сию масехас ей шло шайхус им асхалоса, а это связано с тем, что у завершения трактата есть таки, выделяет даже это слово, есть таки связь содержательная с началом трактата. Даже мне наших объяснений мы ее только раскрываем. В альпи зе цорих биура шайхус де сию масехас псохим им атхалоса. И в связи с этим необходимо нам еще и прояснить завершение трактата Псохим с его трактата Псохим началом. Еще раз в двух словах подытожим наш урок сегодняшний. Мудрецы отмечают, что следование трактатов одного за другим в порядке Мишны не случайно. Рамбам заявляет, что последовательность Псохим Школем связано с последовательностью изложения сюжетов Пятикнижия. То есть, вот Йомтов дает некоторое обоснование этому, которое вызвало у нас, впрочем, вопросы. Ну вот, дальше будем прояснять, какое же объяснение альтернативное мы можем этому дать, или как мы можем понять объяснение то есть, вот Йомтов. В любом случае, на нас легла необходимость прояснить последовательность Псохим Школем, с одной стороны, и второе, Ребе ставит задачу прояснить связь между завершением трактата Псохим, той темой, которую мы обсуждали на предыдущем уроке, там, Мишна Гемора, вот. Вместе, разумеется, вопросы те, которые мы задали на прошлом уроке, мы не оставили, и началом этого трактата.